Новая книга на полке. Олег Дивов и Максим Рублев. «Не прислоняться. Правда о метро». На книжных полках библиотеки появилась новая озвученная книга «Не прислоняться. Правда о метро». Авторы Олег Дивов и Максим Рублев. Книга записана на одной флеш-карте, читает Леонтина Бродская. Каждый день московское метро перевозит 8 миллионов пассажиров, но мало кто из них знает, насколько сложная вещь метро Москвы. Нам предлагают посмотреть на метро изнутри, глазами машиниста электропоезда, человека, чья деятельность ежедневно поддерживает жизнь главной транспортной артерии Москвы – метро. Если вы живете в Москве или часто бываете в ней и пользуетесь московским метрополитеном, то эта книга поможет вам лучше ориентироваться в сложной жизни подземки. Конечно, книга носит автобиографический характер, но это еще и пособие для пассажира, напоминание о том, как надо себя вести и чего делать категорически не надо, спускаясь под землю. Это своеобразный справочник, и для жителя, и для гостя столицы он бесценен, хоть и написан скорее как сборник историй и наблюдений самого героя. Тем проще и доступнее воспринимается материал, и на примерах все выглядит куда как нагляднее. Немного об авторах. Писатель Олег Дивов входит в число известных современных авторов, работающих в жанре фантастики. Он член Союза писателей России, Союза литераторов России и Совета по фантастике и приключенческой литературе при Союзе писателей России. Олег Игоревич Дивов, по отцу Склиренко, родился в Москве 3 октября 1968 года в семье потомственных художников-реставраторов Третьяковской галереи. Профессиональный литератор, с 14 лет публикуется как журналист. С 1990 года – копирайтер, реклама всех видов. В 1987-89 годах он служил в Советской армии, самоходная артиллерия большой мощности, сержант. В 1991 году за академические задолженности, 16 несданных экзаменов и зачетов и непосещение занятий отчислен с 3-го курса факультетов журналистики МГУ, международное отделение телевидения. В 1992-94 годах участвовал в съемках интеллектуальных телеигр «Brain Ring» и «Своя игра». Воспоминания об этом периоде впоследствии составили часть материала в романе «Молодые и сильные выживут. Закон фронтира». Первый крупный художественный текст, фантастический триллер «Мастер собак» опубликовал в 1997 году. Дивов входит в редколлегию журнала «Если» и жюри мемориальной премии Киры Булычева. Соавтор Максим Рублев, работник московского метрополитена. Он автор блога metroelf.livejournal.com, по материалам которого с помощью писателя Олега Дивова в 2011 году в издательстве «Эксмо» и вышла книга «Не прислоняться». Правда о метро. Несколько фрагментов из книги. Пролог. Диспетчер. Я диспетчер. Диспетчер. Энтоты маршрут, первый путь в районе первого вагона, на лавочке лежит человек, то ли ему плохо, то ли спит. Понятно. Это все, что можно сделать. Если спит, его сейчас разбудят. Если плохо, вызовут скорую. Не секрет, что умирали в вагонах. Сел, глаза закрыл, а сердце встало. Со стороны кажется, что спит. Наконечный дежурный пытается разбудить, а он уже холодный. Человек лежит на лавочке, кажется, в нескольких шагах, но его отделяет невидимая стена, и нельзя подойти к нему, дотронуться, потрясти за плечо, только вызвать диспетчера и сообщить об увиденном. Это все. чем можно помочь человеку из зазеркалья. Герой садится в кресло, и мир вокруг него исчезает. И единственное, что реально, это кабина пластиково-желтого цвета, твой пульт и рельсы, убегающие во тьму, ровно до того места, куда добивает фары поезда. Дальше нет ничего. Иногда из темноты появляются станции, островки огня, картинки за зеркальем. Наш герой и его друзья работают в особых мирах, доступных только по щелчку закрывшейся двери кабины. Они – машинисты метрополитена. Они видят жизнь не так, как мы. Они выезжают на станцию, и потоки искусственного света заливают кабину, разгоняя тьму по углам. О людях на платформе можно лишь догадываться, ловя боковым зрением размытые силуэты в окне, заляпанном каплями грунтовых вод. С тихим шипением открываются двери, и мы, пассажиры, выходим из вагонов в свой мир, который реален только для нас. Сейчас, в короткие секунды, отмеренные расписанием, машинистам позволено разглядеть наше зазеркалье в упор. Они с любопытством рассматривают нас, иногда удивляясь суетливости, которая им непонятна, злясь глупости и безрассудству, с которым некоторые стремятся сделать плохо окружающим и себе. Они смотрят на часы, неумолимо отчитывающие время, на которое нашим мирам позволено соприкоснуться. Иногда бывает очень жаль уезжать, если там у нас происходит что-то занятное, но время важнее иллюзий. Время для них – все. Они держат интервал между поездами, график и интервал, остальное несущественно. Время стоянки вышло, и рвется связь между мирами. До свидания. До новой станции. Осторожно, двери закрываются, и тьма вновь забирает свое у отступившего света. Наш мир медленно исчезает в зеркале заднего вида. Они работают среди отражений, они ими окружены. Достаточно выключить фары, и тьма прекрасно заменит амальгаму, отражая нашу реальность в зеркалах стекол. В зеркалах, в которых живут пластик кабины, усталые глаза, смотрящие вперед, руки, лежащие на контроллере, то немногое, что есть в их реальности, сконцентрированной на паре квадратных метров. А наша радость, грусть, любовь и ненависть – все, что машинисты успевают заметить – просто отражение в зеркале станции. Осторожно, двери закрываются. Сквозняк из приоткрытой торцевой двери треплет отросшую челку, состав плавно покачивается. «Мы не поезда, мы маршрутки города», – говорят они о своей работе. Нет в метро романтики железных дорог, нет стука колес на стыках рельсов, нет пейзажей за окном. Пейзажи для героя – серые стены тоннелей, у его часов нет стрелок. Цифры отсчитывают промежутки, но в мире подземелья – это просто интервалы, имеющие ценность лишь для графика движения. Подземное время – это баранки, подмены. А измеряются они перегонами. До конца смены – полторы баранки. И герой едет, глядя в пустоту тоннеля, ожидая, что там, за поворотом, его встретит свет станции. Тьма – свет, отрезок времени его смены. Осторожно, двери закрываются. Постскриптум. Вы читаете художественное произведение. Все имена, фамилии, номера маршрутов и канав, названия станции и депо вымышленные. Любые совпадения случайны. Глава первая. Его зовут Метроэльф. Утро понедельника. Улыбнись миру. Правда, вряд ли кто-то заметит улыбку человека, сидящего в головной кабине поезда. Когда пассажиры вспоминают о машинисте, значит, он допустил ошибку. «Эй, ты, не дрова везешь». Если все хорошо, машиниста как бы нет. Мы редко обращаем внимание на то, что поезд метро не сам по себе едет. Водитель автобуса или троллейбуса более-менее на виду. До водителя маршрутки рукой можно дотянуться, а машинист метрополитена призрачен и недосягаем. Сама атмосфера подземки этого гигантского механического организма подталкивает к мысли, что тут все крутится автоматически, и как нарочно жесты человека, едва различимы сквозь стекла кабины, скупы и четким. Легкий поворот головы, короткое движение рукой. «Поехали. Робот в форменной фуражке. Что он там делает? Зачем он? Да и был ли он?» Обычно этого человека замечают в выходные, когда не торопятся, а уж если он улыбается, опаньки, глядите, он не робот, он живой, и тогда один улыбнется машинисту в ответ, другой посмотрит недоуменно, третий от неожиданности рассмеется в голос. Естественно, в час пик строить глазки некогда. Пассажиру надо сесть в вагон, машинисту удержаться в графике. Тем временем набитый под завязку поезд увозит 2000 народу. 2 полка офисной пехоты за один раз. И пускай такие числа плохо укладываются в голове, но за год один единственный машинист перевозит больше 1 000 000 человек, оставаясь для них невидимкой. «Привидение с мотором». Вот он кто. Как относятся люди, которые водят поезда, к пассажирам? По большей части добродушно снисходительно, как к детям. Мусорят, держат двери, ругаются, дерутся. Но чисто их дети. Повзрослеют – пройдет. Может быть. Некоторые взрослеют всю жизнь. В подземке остро не хватает положительных эмоций. Горожане нервные, они спешат и, спускаясь в метро, несут с собой груз накопившихся проблем. Толкни человека, и из него выплеснется такое. Машинисты видят это каждый день, поэтому они радуются, когда замечают в нашем с вами зазеркалье непривычную злобу и идиотизм, а нечто светлое. Утро. Девушка стоит на платформе и пускает мыльные пузыри. Ее обходят стороной, не дай бог останется след на пиджаке. То, что пиджак будет помят в забитом вагоне, пропитан десятком запахов разных парфюмов, окажется весь в пятнах кремов и лосьонов, это неважно. Серые люди серого города. А пузыри весело летят над платформой, кружась в потоках воздуха. Девушка смеется. Она счастлива. Полусонные дети широко открывают глаза и тянут руки к мыльному чуду. Город просыпается». На станции двери не успевают до конца открыться, как из первого вагона стремглав побегает парень, подбегает к девушке и, подняв, начинает ее кружить. Машинист видит это в зеркало и улыбается. Пусть самую каплю он тоже причастен к их счастью. Утренний пик набирает обороты. Переход на планерный. Стайка девушек в городском камуфляже с грозной надписью на спине «Кинологическая служба» весело о чем-то щебечет. Проходящий мимо машинист бросает 2 пальца к козырьку фуражки с добрым утром. Щебет замолкает. Удивленные взгляды. Где написано, что машинисту запрещено желать доброе утро пассажирам? Нигде. А тогда почему бы и нет? У этого веселого парня в синей форме забавное прозвище «Макс Метроэльф». Однажды он спустился под землю и задержался там на 10 лет. Это может случиться с кем угодно. Наверное, такой соблазн переживал каждый, кто ехал себе в вагоне и от нечего делать читал объявления о приеме на работу. Московское метро в будний день перевозит 8 000 000 пассажиров. Конечно, это посчитаны не люди, а их заходы. Но даже если большинство проехало по разу туда и обратно, а какая-то часть заходила в подземку несколько раз, все равно получается минимум 3 000 000 людей. У каждого своя судьба, своя история, свои проблемы. Люди едут и читают объявления, и думают: как бы ни сложилась дальше жизнь, но если ты относительно молод и здоров, у тебя будет шанс. Ты живешь в мегаполисе, а под ним прячется другой мегаполис, и если что, он тебя выручит, он даст тебе работу, а вместе с ней еще и очень важное для человека ощущение того, что ты нужен, востребован, ты включишься в огромное, серьезное дело. Как всегда, будет следующий поезд. Так всегда можно уйти в метро. Если, конечно, не слишком поздно. Полвторого ночи движение замирает. Максу до ночи было далеко, он успел. Да еще и повезло, он попал на такую, какую линию. и стал погонщиком ежей. А прозвище «метроэльф» появится через много лет и невообразимое число баранок под землей. Извините, нашему герою пора на смену. После расскажем, откуда он взялся и чем интересен.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Китай-город.
Глава вторая. Дневник метроэльфа. Смена. Жизнь под землей монотонна. Мы поем песни, чтобы не уснуть. Пьем крепкий кофе, чтобы проснуться. Ход – тормоз. Тьма – свет. Капли воды разбиваются о лобовое стекло, оставляют белесые разводы. Несколько минут солнца на открытом участке. Подставляю щеку, и солнце гладит тебя нежно, как котенок лапой. И снова погружение во тьму. Смена начинается не с медосмотра, не с изучения инструктажа и приказов, и даже не с подписи в журнале заступления. Смена начинается с тихого щелчка контроллера. При переводе ручки «Ход один». Шипение воздуха, уходящего из тормозных цилиндров. Надвигается тьма тоннеля, разрезаемая фарами, и одиночество. Ты остаешься один на один с поездом, с табачным дымом, витающим под потолком кабины. Сутки длиной в перегон. Тьма — свет, ночь — день. Встречи длиной в секунды. Город живет своей жизнью, мы — своей. Ход — тормоз, информатор, двери открыл, информатор, двери закрыл, ход. Все те же рельсы, те же станции, лица пассажиров на платформе сливаются в серую полосу. Только как вспышки из толпы прорываются эмоции. Вот кто-то спорит, кто-то ругается, а кто-то настолько заразительно смеется, что самому хочется улыбнуться. Тоннель, станция, тьма, свет, ночь, день. Каждый перегон — сутки в миниатюре. Планерная Выхина — 19 дней. И обратно столько же. Больше месяца в сумме за круг. 4 круга за смену — 5 месяцев. И ведь каждый крошечный метродень неповторим по-своему. Встречи, расставания, улыбки, слезы, ожидания — все это видно. Народу прибывает. Час пик. Ваш рабочий день окончен, мой в самом разгаре. Микрофон. Уважаемые пассажиры, побыстрее производим высадку и посадку. Опять двери не закрываются. Мешают люди. Неважно, что я скажу вслух в кабине, отпустив тангенту микрофона и посмотрев на интервал. Это я скажу для себя. Вам это знать не обязательно. Сигарета. Затянуться. Успокоиться. Блин. Вот и пошло опоздание. От графика отстаем. Диспетчер молчит, никто на линии не ломался. Значит, на 100% виноваты пассажиры. Движение настолько точно просчитано, что малейшая задержка на станции вызывает цепную реакцию. Почему останавливаемся в тоннеле? Ждем, пока тронется поезд впереди. Там на станции пассажир пытается осуществить свою мечту – сесть именно в этот поезд. И ведь кто знает, вдруг именно он окажется экспрессом в светлое будущее. А пассажиры моего поезда, застрявшего перед красным светофором у станции, клянут почем зря машиниста. Хотя что может быть проще, чем посмотреть на себя со стороны? Плавно пик сходит на нет. Опоздание выправили, иду в графике. «НЦТ маршрут». «Слушаю, диспетчер». «НЦТ». У впереди идущего пропал контроль дверей. Проследуйте перегон внимательнее, о проследовании доложите. Понятно, диспетчер, о проследовании доложу. И опять тьма, свет, день, ночь. И опять неприятный запах в кабине. Кто-то немытый прислонился к салонной двери. И до чего же немытый? Безумно хочется горячего шоколада с шариком мороженого, и нетерпеливое ожидание подмены скрашивает серость перегонов. Шоколад в фастфуде, мороженое в палатке. Этот суррогат трудно назвать шоколадом, но ощущение счастья настоящее. Как мало надо для счастья. Последний круг. Легкий сквозняк гуляет по кабине, на открытом участке ливень, тугие струи смывают со стекла пыль и грязь. Открываю окно, жадно впитывая наполненный влагой воздух. Хочешь быть счастливым? Будь им. Станция. Что? Уже все? Вот и смена пролетела незаметно. Погладить контроллер и шепнуть машине Спасибо. Мы с ней хорошо сегодня поработали. Завтра увидимся.
Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.
Глава третья. Они погонщики ежей. У машинистов такой, какой линии, есть маленькая слабость, наверное, простительная. Очень уж они гордятся тем, что работают на ТКЛ и водят легендарные ежики. Это не в людях дело, это линия такая и поезда такие. Если вам по ходу чтения книги покажется, что герой тоже чересчур задирает нос, извините. По образованию он связист и в армии служил джедаем. Так заносчиво себя именуют бойцы космических войск. Время было голодное и непонятное, самое начало 90-х. Поразмыслив, он остался на контракт и отрубил джедаев лишних 3 года. Заскучал. Сняв погоны, устроился на телевидение. Сначала была чисто техническая работа, потом он оказался помощником продюсера. Одно из сильнейших его воспоминаний об этой деятельности, как вез в метро $1 000 000 наличными в обычном полиэтиленовом пакете с ручками. Ничего особенного. Многие тогда переменили кучу профессий, многие держали в руках чужие большие деньги, пока свои гроши утекали сквозь пальцы. И мало кто представлял, куда его судьба забросит завтра. Жили, как в тумане. Не тужили, но иногда очень хотелось встряхнуться и проснуться. Он очнулся в должности пекаря при кафе на брендовой автозаправке, когда его с этой должности попросили. Понял, что хватит болтаться, как навоз в проруби, хочется делать нечто серьезное и нужное всем. В первую очередь, простым людям хотелось мужской работы. Он направился в автобусный парк, надеялся, что там его подучат, не сядя же за руль автобуса с правами категории «Б». Нет, эти переучивания не занимались. Пошел в другой парк и по дороге встретил армейского сослуживца. «Давай к нам, в метро», — сказали ему. Нет, про метро он не забыл и тоже рассматривал как вариант работы ради простых людей. Как и все, много раз читал объявления на стене вагона и думал, пока есть подземка, у меня будет шанс. Всегда можно уйти в метро. Он был влюблен в метрополитен с детства. Только одно дело кататься в голубых вагонах, и совсем другое – нести под землей трудную, выматывающую все жилы, службу. Чего-то он стеснялся или побаивался, и, видимо, не хватало толчка, знака судьбы, и вдруг неожиданная встреча из тех случайностей, которые просто так не случаются, простите за тавтологию. Ну, а дальше просто должно было выйти все по максимуму, и тебе мужская нагрузка, и тебе суровые будни. Во-первых, он попал на ТКЛ. Таганско-Краснопресненскую линию, самую загруженную в московском метрополитене, признана официально, подтверждено статистикой. На этой линии есть еще и самая загруженная станция московской подземки Выхино. В честь нее даже назван эффект Выхино. Это такая репетиция страшного суда каждый день. Эффект Выхино на конечной станции, в данном случае именно Выхино. Поезда заполняются настолько, что на следующей станции в состав невозможно войти, а в час пик поезд на конечной добивается так, что войти в него нереально вплоть до пересадки на кольцевую линию. Таким образом, одна станция блокирует работу части ветки, на других станциях тоже начинается скопление пассажиров и давка. С этим эффектом борются, пуская каждые 10 минут в часы пик через Выхино пустые составы, с посадкой только на Кузьминках, а также распределением автобусных маршрутов, подвозящих пассажиров равномерно к соседним станциям. С 2003 года в Выхине ликвидирована возможность кроссплатформной пересадки с поездов электрички на метро. Эффект Выхина наблюдается и на других станциях. Просто Выхинская давиловка, как называли это раньше москвичи, оказалась первой. Например, не менее сильный эффект Выхина известен в Харьковском метро на станции Московский проспект. Хуже не бывает, но тем больше чести для машиниста. Во-вторых, ТКЛ оказалась последней станцией московского метро, где работают ежики, вагоны серии «Еж-3». Очаровательные голубые вагоны нашего детства, пожилые. Первые из них были введены в строй еще в 1973 году, но все еще бодрые. Машинисты очень любят эти вагоны. Ежики не поражают разгонной динамикой, зато прекрасно тормозят, а это главное в работе на линии. В-третьих, именно там наш герой обрел дело по себе, то, которым смог надолго и всей душой заболеть, то, которым гордиться. Рассказ машиниста про чистоту в вагонах. «Ладно, поехал я развозить гуляющих. Кстати, с днем города вас. Ненавижу всяческие народные гуляния. Остается от них в вагоне посуда, мусор, продукты жизнедеятельности. Вы просто не видите того количества мусора, что выгребается ежедневно. Как сказала одна из наших уборщиц, чтобы горожане задумались о чистоте, надо неделю не убирать. Не выгребать вагоны, не чистить станции, и когда с утра люди поедут на работу по щиколотку в дерьме, когда будут поскальзываться на разлитом пиве, когда, придя в офис, обнаружат, что от ботинок пахнет вытошненным салатом, вот тогда, может быть, что-нибудь изменится». Потом вздохнула и добавила: «Может быть. Господи, дай мне, пожалуйста, доработать эту смену без разбитых окон, без пустых огнетушителей, без крови на сиденьях. Пожалуйста». Про метро. Понедельник. Утро. Москва. Метро. Истошный вопль машиниста из кабины. «Диспетчер, свет. Выключите освещение. Они ползут на свет. Диспе...» Это у них на такой, какой линии началась рабочая неделя. «С добрым утром, люди добрые. Пусть понедельник будет для вас легким и солнечно-светлым. До встречи под землей».